Иммануил Сведенборг. Духовная жизнь. 10 заповедей. Часть первая. Духовная жизнь. Глава первая. Как обрести духовную жизнь? Духовную жизнь можно обрести, только живя в согласии с Божьими заповедями. В Писании последнее кратко изложено в виде 10 заповедей, а именно: не прелюбодействуй, не кради, не убивай, не произноси ложного свидетельства, не желай имущества другого. Эти заповеди преподаны для исполнения, ибо когда человек исполняет их, деяния его становятся благими, а жизнь – духовной. Ибо в той мере, в какой человек отвращается от зла, он желает блага и творит его. Человека окружают две противоположные сферы. Мир адский, из которого происходит все зло и ложь, и мир небесный, из которого проистекают благо и истина. Эти сферы не имеют непосредственного касательства к человеческому телу, но они влияют на умы людей, ибо имеют духовную природу и, следовательно, связаны с человеческими устремлениями. Человек пребывает между ними так, что, приближаясь к одной, отдаляется от другой. И поэтому в той мере, в какой он отвращается от зла и ненавидит его, он желает блага и истины и стремится к ним. Ибо никто не может быть слугой двух господ. И тот, кто ненавидит одно, будет любить другое. Заметим, что исполнять заповеди следует по религиозным убеждениям, ибо они даны Господом. Если кто-то исполняет их по каким-либо другим причинам, например, исходя из требований гражданского закона или нравственности, он остается в области природного и не может стяжать духовное. Ибо когда человек руководствуется религией, он в сердце своем признает, что есть Бог, небеса, ад и жизнь после смерти. А когда он руководствуется только гражданским законом или нравственностью, он может поступать совершенно так же, но в душе отрицать существование Бога, небес, ада и жизнь жизни после смерти. В таком случае он отвращается от зла и творит благо только внешним образом, но не воистину. И внешне, поступая по-христиански в отношении жизни тела, внутренне он служит дьяволу в отношении жизни духа. Все это означает, что человек может стать духовным или стяжать жизнь в духе не иначе, как посредством религии Господа. Я получил доказательство истины этих слов от ангелов третьего, самого внутреннего неба, которые обладают высшей мудростью и блаженством. На вопрос о том, как они смогли достичь такого состояния, мне ответили, что при жизни в мире они ненавидели грязные помыслы, каковыми было для них прелюбодеяние, и подобным же образом относились к обману и незаконным приобретениям, каковы признавали кражей, а также к ненависти и мести, каковы были для них равносильны убийству, а также к лжи и богохульству, каковы были для них равносильны лжесвидетельству. А на вопрос о том, творили ли они благо, они отвечали, что любили целомудрие, в котором и пребывали, поскольку ненавидели прелюбодеяние, и что они любили честность и справедливость, в которых пребывали, поскольку ненавидели обман и незаконное приобретение, и что они любили ближнего, поскольку ненавидели ненависть и месть, любили истину, поскольку ненавидели ложь и богохульство и так далее. И они поняли ее, когда эти грехи были отняты от них, и стали руководствоваться в своих поступках целомудрием, честностью, справедливостью, милосердием и истиной. И все это исходило не от них самих, а от Господа, так что все содеянное ими было благом, хотя делалось как бы ими самими. По этой причине они были вознесены Господом на третье небо. Отсюда можно понять, каким образом достигается духовная жизнь, которая есть жизнь ангелов на третьем небе. Следует сказать теперь, Таким образом, эту жизнь убивает современная вера. Последняя предписывает верить, что Бог Отец послал своего Сына, который претерпел крестные муки за наши грехи и так снял с человечества проклятие закона, и что эта вера, помимо всяких добрых дел, спасает каждого, даже обретенное в смертный час. Вследствие такой веры, внушаемой с раннего детства, а затем затверждаемой с помощью проповеди, возникло мнение о том, что от зла отвращаются, по соображениям не религии, но гражданского закона и нравственности. То есть не потому, что это грех, а потому, что это греховное деяние наносит вред людям. Вдумайтесь в тезис о том, что Господь пострадал за наши грехи и снял проклятие закона, и что одна вера в это, помимо добрых дел, способна спасти каждого, словно 10 заповедей и вся религиозная жизнь, предписываемая Писанием, и все истины неисповедимой благостыни не имеют значения. Отделите заповеди от жизни человеческой, останется ли в ней что-нибудь от религии? Ибо вера состоит не в том, чтобы иметь определенное мнение, а в том, чтобы иметь намерения, ему соответствующие, и поступать в согласии с ними. И нет веры там, где воля и поступки отделены от мыслей. Таким образом, нынешние представления губят духовную жизнь, какова есть жизнь ангелов на небесах и, соответственно, сама христианская жизнь. Вдумайтесь также и в то, что 10 заповедей возвещены с горы Синай столь чудесным образом, почему они и были выбиты на 2 каменных скрижалях, стоявших под сводами, над которыми стояли троны с херувимами. И место, где находились скрижали, называлось Святая Святых. И Аарон имеет дозволение входить в него лишь раз в году и непременно с жертвоприношением и курением фимиама, а если бы он не сделал этого, то тотчас бы умер, и что, наконец, на месте этом было явлено множество чудес. Разве не имеют все народы земного шара таких заповедей? Разве законы их не предписывают того же? Кому неведома житейская мудрость, исходя из которой ради поддержания в каждом царстве запрещены прелюбодеяние, кража, убийство, лжесвидетельство и прочие правила 10 заповедей? А чего же те заповеди удостоверяются столь многими чудесами и почитаются священными, не от того ли, что исполнять их надлежит по соображениям религии и, следовательно, по велению Божьему, а не просто исходя из требований, законов и нравственности, то есть не по собственному разумению и не ради мира сего. Вот почему заповеди эти были возвещены с горы Синай и почитались священными, ибо исполнение их по религиозным убеждениям очищает внутреннее начало человека, открывает доступ к небесам, утверждает бытие Божие и делает человека в духе ангелом на небесах. Вот почему народы, исполняющие их, даже не имея церкви, обретают спасение, а отнюдь не те, которые следуют им исключительно исходя из требований гражданского и морального закона. Спросите теперь, не отменяет ли 10 заповедей нынешняя вера, а именно вера в то, что человек может быть спасен, не творя добрых дел? Посмотрите вокруг себя и удостоверьтесь, много ли сегодня в христианском мире тех, кто живет в разладе со своей верой. Я знаю, они скажут, что они слабые, несовершенные люди, рожденные в грехе и тому подобное. Но разве человек не способен мыслить в согласии с религией? Эту способность Господь дает каждому, и тому, кто мыслит в соответствии с религиозными заповедями, Господь позволяет исполнять все, что согласуется с его помыслами. И пусть все знают, что тот, кто мыслит в согласии с религией, верует в Бога, в существование неба и ада и жизни после смерти, а тот, кто не мыслит таким образом, на самом деле, я убежден, не имеет и веры. Глава 2. Благо милосердия. В христианском мире до сих пор не понимают истинного значения благ милосердия. или благодеяний вследствие господства доктрины о спасении только верой, полагая, что существует вера, отделенная от милосердия. Ибо если только вера приносит спасение, а блага милосердия не приносит ничего, всегда есть возможность вообще отказаться от совершения благодеяний и полагать, что таковыми является только помощь бедным и забота о вдовах и сиротах, поскольку сие упоминается, по видимости, и заповедано в Писании. Некоторые же думают, что поскольку благодеяние следует совершать ради стяжания вечной жизни, они должны раздать бедным все свое имущество, как было принято в ранней церкви, поскольку Господь приказал одному богачу продать все, что у него есть, отдать деньги бедным и следовать за ним. Уже было сказано, что до сих пор люди имеют лишь очень смутное понятие о том, что такое милосердие, если это не помощь нищим и нуждающимся, забота о вдовах и сиротах, жертвование храмом, больницам и приютам. И неизвестно, совершается ли благодеяние человека в надежде на награду, ибо если они совершаются только по человеческому разумению, в них нет блага, если ради награды, в них нет заслуги. Такие деяния не открывают путь на небеса и не считаются благими на небе. Ибо на небе только то деяние считается благим, которое совершается Господом посредством человека, а такие деяния предстают внешне как бы совершаемыми самим человеком и не могут быть отделены от того, кто их совершает. И если они не совершаются как бы самим человеком, они не соединяют человека с Господом и не преображают его. Но для того, чтобы деяния совершались Господом, а не человеком, требуются два условия. Первое, нужно признать божественность Господа, то есть то, что Он есть Бог неба и земли, даже в отношении человеческого, и то, что всякое благо исходит от Него. Второе, нужно, чтобы человек жил в соответствии с 10 заповедями, воздерживаясь от зла, запрещаемого ими, а именно от почитания других богов, от поминания напрасно имени Божьего, от кражи, прелюбодеяния, убийства, лжесвидетельства, желания завладеть чужим имуществом. Соблюдение этих двух условий необходимо для того, чтобы деяния человека были благими. Причина же этого в том, что всякое благо исходит только от Господа. И Господь не может войти в человека и направлять его до тех пор, пока тот не отринет все эти пороки, ибо они представляют ад в человеке. И до тех пор, пока человек не отвернется от ада, Господь не может войти и открыть небесное в нем. Вот что означают слова Господа богачу, который спросил его о жизни вечной и сказал, что сохранил заповеди от юности своей. Кого Господь по преданию любил, и кому Он сказал, что ему не хватает только одного – продать все свое имение и раздать нищим. Продать все свое имение означает, что он должен был отказаться от традиций своей религии, ибо человек тот был еврей, а также отказаться от всякой собственности, каковой была любовь к себе и к миру, а не Господу. Следовать за Господом означает признавать только Его и только им быть направляемым. Вот почему Господь сказал так же: «Почему называешь меня благим? Никто не благ, кроме как Господь». Раздать нищим означает восстать на борьбу против зла и лжи, которая проистекает из любви к самому себе. Глава 3. Отвержение зла. В предыдущей главе было сказано о двух необходимых условиях благих деяний, а именно, что должна признаваться божественность Господа, и что дурные поступки, запрещенные 10 заповедями, должны быть отринуты как грехи. Дурные поступки, упоминаемые в 10 заповедях, охватывают всякое зло, которое бывает в жизни, ибо 10 означает всеобщность. Первая заповедь – не имей других богов, включая в себя преодоление любви к себе и к миру, ибо тот, кто превыше всего любит себя и мир, поклоняется другим богам, и для каждого Бог есть то, что он любит превыше всего. Вторая заповедь «Не произноси имени Господа напрасно» включает в себя почтение к Писанию и к наставлениям, в нем содержащимся, а следовательно и к церкви. И то, и другое следует принимать всем сердцем, ибо это и есть имя Господне. Пятая заповедь «Не кради» включает в себя отвержение обмана и незаконных приобретений, ибо и то, и другое есть кража. Шестая заповедь «Не прелюбодействуй» включает в себя наслаждение блудом и отсутствие удовольствия в супружестве, и в особенности грязные помыслы в отношении супружеской жизни, ибо все это есть прелюбодеяние. Седьмая заповедь «Не убивай» включает в себя отсутствие ненависти к ближнему и любви к мести, ибо ненависть и месть сродни убийству. Восьмая заповедь «Не произноси ложного свидетельства» включает в себя отвержение лжи и богохульства, ибо ложь и богохульство – суть ложное свидетельствование. Девятая заповедь «Не желай имущества ближнего» включает в себя отсутствие желания обладать и завладеть для собственной выгоды имуществом других против их воли. Десятая заповедь «Не желай жены и слуг ближнего» включает в себя отсутствие желания подчинить себя других и властвовать над ними, ибо то, что упомянуто здесь, принадлежит другим. Каждый может видеть, что эти восемь заповедей касаются зла, которое должно быть отвергнуто и не имеет отношения к деяниям, которые следует совершать. Но я знаю, что многие в душе полагают, что никто не может сам по себе отвергнуть зло, упоминаемое в десяти заповедях, ибо человек рожден во грехе и не способен по собственной воле освободиться от него. Но да будет известно, что всякий, полагающий в душе, что Бог существует, и что Господь есть Бог неба и земли, что Писание исходит от Него, и потому священно, что есть небеса и ад и жизнь после смерти, способен отвергнуть эти грехи. А тот, кто презирает эти истины и изгоняет их из своего ума, к тому не способен. Ибо как может тот, кто вовсе не думает о Боге, считать тот или иной проступок грехом против Бога? И как может тот, кто не думает о небесах и аде и загробной жизни, быть способным отвергнуть дурные поступки, как грехи? Такой человек просто не понимает, что такое грех. Человек находится между небом и адом. С небес на него непрерывно изливается благо, из ада к нему непрестанно подступает зло. А человек, занимая срединное положение между небесами и адом, имеет свободу оценивать добро и зло. Эту свободу Господь никогда ни у кого не отбирает, ибо она принадлежит его жизни и является средством его преображения. Следовательно, в той мере, в какой человек свободно желает отвергнуть зло как грех и молит Господа о помощи, Господь отнимает от него грехи и дарует ему способность как бы по своей воле противостоять им. Каждый способен по своей природной склонности отвергнуть те же самые грехи, ибо они противны человеческим законам. Так поступает всякий подданный государству, который страшится наказания или потери жизни, репутации, чести, богатства и тем самым потери своего положения, доходов и удовольствий. Это свойственно даже плохому человеку. И жизнь такого человека в ее нынешнем внешнем выражении кажется в точности такой же, как жизнь того, кто отвергает эти дурные поступки от того, что они противны законам Божьим. Но в своем внутреннем содержании жизнь таких людей совершенно разнится. Ибо в одном случае человек действует только по своей природной склонности, которая идет от него самого, а в другом – по свободе духовной, даруемой Господом. Если же человек способен отвергнуть зло, исходя из своей природной свободы, почему же не может он отвергнуть его по своей духовной свободе, в которой Господь всегда дает ему пребывать? Если он сам этого желает, и к этому стремиться, поскольку есть небеса и ад, жизнь после смерти, наказание и награда, если он молит Господа о помощи. Отметим, что всякий, решившийся жить духовной жизнью, желая быть спасенным, поначалу боится грехов и замучений, претерпеваемых в аду, затем вследствие природы самих грехов, поскольку они сами по себе отвратительны, и, наконец, вследствие любви к истине и благу, и, следовательно, ради самого Господа. Ибо поскольку человек любит истину и благу, и тем самым Господа, постольку же он отворачивается от всего противного этому, то есть от зла. Отсюда ясно, что тот, кто верует в Господа, отвергает зло как грех. И наоборот, тот, кто отвергает зло как грех, верует. Следовательно, отвергать зло как грех есть признак веры. Поскольку всякое зло, в котором рождается человек, коренится в желании властвовать над другими и в любви к обладанию имуществом других, и все удовольствия человеческой жизни проистекают из этих двух устремлений, то и удовольствие, рождаемое злом, принадлежит жизни самого человека. И поскольку зло принадлежит человеческой жизни, отсюда следует, что человек сам по себе не способен отстраниться от него, ибо это означало бы, что жизнь должна отстраниться от самой себя. Поэтому человеку дается возможность отойти от них благодаря Господу, и делается она в свободе иметь устремление сообразно желанием и молить Господа о помощи. Человек имеет эту свободу, поскольку находится между небом и адом, и, следовательно, между добром и злом. Находясь посередине, он пребывает в равновесии, и, следовательно, имеет свободу легко, как бы по собственной воле, обратиться в ту или иную сторону, тем более, что Господь постоянно дает отпор силам зла и возносит человека ближе к себе. Но здесь не может не быть и постоянной борьбы, ибо силы зла в человеке постоянно находят поддержку в зле, поднимающимся из ада, и человек должен бороться с ними, и притом как бы по своей воле. Если он борется с ними по собственной воле, он не лишается возможности отстраниться от зла. Глава 4. Очищение внутренних начал. Внутренние начала в человеке должны очиститься, прежде чем благо, совершаемое им, станет действительно благим. Ибо Господь говорит: «Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Внутреннее начало человека очищается лишь по мере того, как он отстраняется от зла в соответствии с 10 заповедями. До тех пор, пока человек не отстранится от зла и не отвергнет их как грех, оно составляет его внутреннее начало, являет собой своего рода покров, предстающий на небе, в виде затмения солнца, скрывающего свет, или фонтана нечистой черной воды, от которой ничего не произрастает. Проявление этого начала в мире кажутся благом, но в действительности не являются таковым, поскольку заражены изнутри злом. И это благо фарисейское и лицемерное. Такое благо идет от человека и выражается в его собственных заслугах. Поскольку следует удалить зло, прежде чем добрые деяния станут истинным благом, 10 заповедей стали первой частью Слова Божьего, которое было возвещено на горе Синай до того, как слово было записано Моисеем и пророками. Они учат не добру, которое надлежит совершать, а злу, которое следует отвергать. По той же причине они составляют первую часть обучения в церквях. Их преподают мальчикам и девочкам для того, чтобы каждый мог начать вести христианскую жизнь и не забывать их в зрелом возрасте, хотя нередко случается обратное. То же самое имеется в виду и в словах Исаии. «К чему мне множество жертв ваших? Не носите больше даров тщетных. Новомесячье ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Жертвы, скромные подношения, курение, новомесячие, праздники и молитвы – все это относится к жертвоприношениям. О том, что это является злом и даже мерзостью, если внутреннее начало не очищены от скверны, говорится в следующих словах. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». А о том, что впоследствии все это становится благом, говорится в словах, помещенных далее. Когда внутренность человека очищена от зла посредством отстранения от него и отвержения его как греха, открывается более высокое измерение внутренних начал, которое называется духовным началом. Это измерение сообщается с небесами, следовательно, человек в таком случае получает доступ на небо и соединяется с Господом. В человеке имеется два измерения внутренних начал. Одно вверху, а другое внизу. Пока человек живет в мире, он пребывает в тех внутренних началах, которые находятся внизу и определяют содержание его мыслей, ибо такие начала являются природными. Те же внутренние начала, которые располагаются вверху, это то, что обретает человек после смерти, когда попадает на небеса. Эти начала становятся доступным тому, кто отвергает зло как грех, но закрыты для тех, кто этого не делает, поскольку внутреннее начало, оставаясь природными до тех пор, пока человек не очистит себя от грехов, являет собой ад. И пока не являет собой ад, в нем не может открыться небо. Но в той мере, в какой духовное внутреннее и небо открывается человеку, его начало очищается от ада, пребывающего в нем. Это осуществляется не сразу, но в известной последовательности, шаг за шагом. Отсюда ясно, что человек, предоставленный самому себе, есть ад и становится небом лишь благодаря Господу. Следовательно, он вырывается из ада и возносится на небеса Господу не сам по себе, но благодаря определенным средствам. И этими средствами являются заповеди, с помощью которых Господь ведет того, кто желает быть ведомым. Когда открывается духовное начало, и тем самым достигается общение с небом и единение с Господом, человек достигает просветленности. Он просветляется в особенности тогда, когда читает Писание, поскольку Господь пребывает в Писании. И Писание есть Божественная истина. И Божественная истина есть ангельский свет. Человек просветляется в разуме, ибо последний составляет непосредственную основу духовных внутренних начал и получает свет от неба и превращает его в свет природный, когда он очищен от зла. Тогда он наполняет его знанием добра и зла и приспосабливает к знанию мирскому ради выгоды и согласия. Так человек утверждает в себе разумное начало. Но заблуждается тот, кто полагает, что человек обладает разумом прежде, чем его природа очистится от зла, ибо понимание есть видение истин Церкви в небесном свете, а небесный свет не проливается на тех, кто не очистил себя. И по мере совершенствования понимания рассеивается неправда религии и невежество, а также всякая ложь. Когда в человеке открывается внутреннее начало, и он получает доступ на небеса, на него изливается небесный свет, и он переживает все те чувства, что ангелы на небесах, с их удовольствиями и наслаждениями. Первое чувство, которое дается ему – приверженность к истине, второе – приверженность к благу, а третье – приверженность к вынашиванию плодов. Ибо, когда человек получает доступ к небу, к его свету и теплу, он подобен дереву, произрастающему из своего семени. Его первые почки – суть просветления, цветения, – это приверженность к истине, созревание плодов – это приверженность к благу, а воспроизведение себя в новых деревьях происходит от любви к плодоношению духа. Тепло неба, которое есть любовь, и свет неба, которое есть понимание истины, проистекающие из этой любви, оказывают на одушевленные существа такое же воздействие, как тепло и свет этого мира оказывает на существа неодушевленные. Это подобие возможно благодаря закону соответствий между миром земным и миром духовным. В обоих случаях вышеупомянутое воздействие совершается весной, а весна в жизни человека соответствует тому моменту, когда он входит в Царствие Небесное, что становится возможным, когда открывается его духовное внутреннее. Прежде же того времени в его жизни царит зима. Человек имеет приверженность к истине, когда любит истину и отворачивается от лжи. Он имеет приверженность к благу, когда любит жизнь во благе и отворачивается от зла. Он имеет приверженность к обретению плодов, когда любит творить благо и приносить пользу другим. Вся небесная радость заключается в таких пристрастиях и проистекает из них, и радость эту невозможно описать словами, ибо она несравненна и вечна. В такое состояние приходит тот, кто отвергает зло как грех и устремляется к Господу, и в той мере, как он обретает это состояние, он отворачивается от зла и ненавидит его как грех, и в сердце своем признает и чтит только Господа, его божественное и человеческое. Когда человек пребывает в этом состоянии, он поднимается над своей частной самостью, ибо человек тождествен своей самости в своем природном и внешнем состоянии, но возносится над ней, когда постигает духовное внутреннее начало. Вознесение же человек узревает не иначе, как в том, что не имеет злых помыслов и отвращается от них, но находит наслаждение в истине и благодеяниях. И если такой человек погружается глубже в это состояние, он способен постичь божественное наитие в своей жизни. Однако же, он не теряет способности думать и желать как бы сам по себе, ибо сие угодно Господу ради его преображения. Тем не менее, человек должен признать, что все благое и истинное проистекает не от него, но единственно от Господа. Отсюда следует, что когда человек отвергает зло как грех и возносится Господом на небо, он пребывает уже не в своей самости, но в Господе, и поэтому мыслит и желает благое. Опять-таки, поскольку человек действует так, как мыслит и желает, отсюда следует, что когда он отвращается от зла, как от греха, он творит благо от Господа, а не от себя. Вот почему отвержение зла есть творение блага. Добро, совершаемое человеком таким образом, как раз и означает благодеяние, а благодеяние в их совокупности означает милосердие. Человеку недоступно преображение до тех пор, пока он думает и желает сам по себе, ибо все содеянное им таким образом принадлежит только ему и останется с ним, тогда как содеянное не в собственной воле, не будучи воспринимаемо в каком бы то ни было смысле, свободно истекает в мир, подобно эфиру. Вот почему Господу угодно, чтобы человек не только как бы по своей собственной воле отвратился от зла, но также как бы сам по себе, думая, желая и действовал в душе, признавая, что все это идет от Господа. Это он обязан признать, ибо это есть истина. Глава 5. Смысл религии. Религия основана на Божьих заповедях, которые кратко изложены в 10 заповедях. Тот, кто не живет согласно им, не имеет и веры, поскольку не боится Бога и еще менее имеет в себе любви к Нему. Не боится он и людей, и еще менее имеет любви к ним. Может ли тот, кто крадет, прелюбодействует, убивает, лжесвидетельствует, боятся Бога или людей. Впрочем, каждый способен жить согласно заповедям, и тот, кто обладает мудростью, поступает таким образом, как гражданин, нравственный и природный человек. Однако же, тот, кто живет согласно им, не как духовный человек, не будет спасен, ибо жить согласно заповедям означает жить ради божественного, содержащегося в них. Жить согласно заповедям в качестве гражданина означает жить ради справедливости и благополучия в этом мире. Жить согласно заповедям в качестве нравственного человека означает жить ради чести и славы. Просто жить согласно заповедям означает жить в угоду обычным представлениям с целью избежать репутации безумца. Все законы, гражданские, моральные и природные, запрещают красть, прелюбодействовать, убивать, произносить ложное свидетельство. Но человек обретает спасение не отвержением зла на основании только этих законов, но отвержением его, исходя из духовного закона, то есть отвергая его как грех. Такой человек имеет религию и веру в Бога, в небеса, в ад и жизнь после смерти. Также этот человек ведет жизнь гражданскую, нравственную и природную, ибо он понимает, что такое справедливость, честь и человечность. Тот же, кто не живет согласно заповедям именно в духовном смысле, не есть ни гражданин, ни нравственный, ни природный человек, ибо в нем нет ни справедливости, ни чести, ни даже человечности, поскольку в его жизни нет божественного. Ничто само по себе не может быть справедливым, нравственным и подлинно человечным, но только тогда, но только то, что от Бога, и только тогда, когда в этом есть божественное. Подумайте, может ли тот, кто носит в себе ад и уподобляется дьяволу, сделать что-нибудь справедливое из чувства справедливости или ради справедливости? Или сделал что-либо нравственное и человечное. Подлинно человечное происходит из порядка и согласуется с ним. Также оно идет от неоспоримой разумности. Бог же есть порядок, и разумность тоже от Бога. Одним словом, тот, кто не отвергает зло как грех, не есть человек. И всякий, кто признает заповеди своей религии, становится гражданином и вместе с обитателями неба. А тот, кто не признает заповеди своей религии, даже если внешне соблюдает заповеди из природных, нравственных или гражданских соображений, является обитателем мира сего, но не небес. Большинство народов обладают знанием этих заповедей, сделали их заветами своей религии и живут согласно им, ибо так угодно Богу, как Он заповедовал. И таким образом они могут сообщаться с небесами и соединяться с Богом, и тем самым спастись. Но большинство людей в нынешнем христианском мире не признают заповеди своей религии, а относятся к ним как к правилам гражданской и нравственной жизни, поступая так, потому что не хотят выглядеть обманщиками, ворами, прелюбодеями, человеконенавистниками и лжесвидетелями. Они отстраняются от этих злодеяний не потому, что это грех против Господа, но потому, что боятся потерять свою жизнь, репутацию, должность, занятия, имущество, честь, доходы или удовольствие. Следовательно, если бы их не стесняли правила общества, они бы все это делали. И поскольку, пребывая в этом состоянии, они не способны сообщаться с небом и с Богом, они не могут спастись. Помыслите теперь в отношении самих себя. Что стало бы с вами, когда бы исчезли внешние стеснения, как случается с человеком после смерти? При отсутствии правил внутренних, которые идут от страха Божьего и удерживают человека от нечестивых поступков, разве не пустились бы вы, словно сам дьявол, в грабежи и прелюбодеяния? Убийство, лжесвидетельство и всякого рода низменные наслаждения. Я видел и слышал, что часто именно так и происходит. Насколько злодеяния, оставленные человеком как грех, настолько в него входит благо, и человек творит благо не от себя самого, но от Господа. Во-первых, насколько человек не поклоняется другим богам и тем самым не любит превыше себя и мир, настолько от Господа нисходит признание Бога, и человек чтит Бога не от себя, но от Господа. Во-вторых, насколько человек не оскверняет имя Божье, то есть насколько он отвращается от наслаждений, проистекающих из любви к себе и к миру, настолько он любит священство Писания и Церкви, ибо то и другое – суть имя Божье, и любовь к себе и к миру оскверняет их. В-третьих, насколько человек отвергает кражи и тем самым обман и незаконное приобретение, настолько в нем воцаряется искренность и справедливость, так что он любит искренность и справедливость и поступает, соответственно, не от себя самого, но от Господа. В-четвертых, насколько человек отвергает прелюбодеяние и тем самым распущенные грязные помыслы, настолько в него входит супружеская любовь, какова есть глубочайшая небесная любовь, исполненная целомудрия. В-пятых, насколько человек отвращается от убийства и тем самым от смертельной ненависти и мести, настолько входит в него Господь, несущий милосердие и любовь. В-шестых, насколько человек отвращается от лжесвидетельства и тем самым от лжи и богохульства, настолько в него входит истина Господа. В-седьмых, насколько человек отвращается от желания завладеть чужим имуществом и тем самым от посягательств на чужие права, настолько входит в него от Господа любовь к ближнему. В-восьмых, насколько человек отвращается от желания завладеть чужими женами и слугами, и тем самым от стремления властвовать над другими, настолько в него входит любовь к Господу. Эти 8 заповедей указывают на зло, которое следует отвергнуть, тогда как 2 другие заповеди, а именно 3 и 4, называют некоторые вещи, которые следует исполнять. Например, субботу надлежит свято блюсти, а родителей чтить. Но о том, как необходимо понимать 2 эти заповеди с точки зрения христианской церкви, будет сказано далее.